У нашій студії Олег Ступак. Він пише докторську з економіки та безпеки в Оксфордському університеті. І можна сказати, що ви є експертом з економічної кібербезпеки. Це правильне формулювання?
А якщо вже буде, знаєте, точнішим, то експерт з мікроекономіки та кібербезпеки.
Ой, як складно. Ну, власне, але тоді давайте з цього і почнемо. Давайте будемо тоді пояснювати нашим слухачам, що це є, такі базові речі.
А, ну, добре. Моє основне образование – это экономическое моделирование. Собственно, сам диплом я получил буквально полгода назад при университете Сорбонны и занимался моделированием микроэкономических систем. Что это имеется в виду? Я моделировал поведение предприятия в условиях информационной среды, то есть современные модели поведенческие, рациональные, бихевиористичные, модели распределения ресурсов и так далее и тому подобное. То есть это абсолютное моделирование того, как предприятие ведет себя в реальной среде. Абстрагируясь, конечно, от факторов, которые я считаю неважными или которые экономика не хочет видеть, например.
Економіка і кібербезпека, ну, зараз дуже багато є таких наук, які виникають на межі, так, такі міждисциплінарні дослідження. От і яким чином кібербезпека впливає на економіку і навпаки, очевидно, що це тема досить нова і для ваших колег, науковців і старших, які вже працюють у цій галузі. Що вам особисто стало цікаво в цій темі, або сполучити ці дві великі теми і от знайти, я не знаю, якесь спільне, так, якісь точки дотику, якісь спільні знаменники.
Знаєте, на самом деле, даже если мы берем экономику по отдельности, сама экономика это уже сама по себе мультидисциплинарная дисциплина. Она была основана на стыке математики, статистики как подразделение математики, психологии, очевидно, она без этого вот ни в какую. Кибербезопасность. Это настолько новое понятие, что сейчас большая часть когорты работает над самим определением, что это такое. То есть кибербезопасность, информационная безопасность – это все сейчас только на становлении. И когда был вопрос, а что же такое кибербезопасность, что она включает в себя? То есть включается психология, включается наверняка компьютерная система, идти без этого никак. Экономика. Нужна ли экономика? Хороший вопрос. И тогда пришел очевидный ответ. Давайте дам пример, мне будет легче объяснить это на примере. Допустим, существует две конкурирующих радиостанции, которые занимаются приблизительно одним и том же, приблизительно в одно и то же время, и, допустим, их аудитории приблизительно одинаковые. Задача радиостанции – наработать большую аудиторию, прибыльность и так далее и тому подобное. Почему не совершить абсолютно дешевейшую кибератаку за $200, которая называется, например, DDoS, и не положить вашего конкурента на какой-то момент пика аудитории, например, там, не знаю, перед выборами какой-то со CTV было. Почему этого не сделать? Это рационально. И, грубо говоря, каждое предприятие, если не учитывать этические соображения, может сравнить. Хорошо, мы можем вложить там $1000 в кибербезопасность и не быть положенным, или там с каким-то неопределенным риском быть положенным и потерять $3000. Это абсолютно рациональное решение. И вот создание экономических моделей, которое помогает принять это решение, и является моей задачей внутри Оксфорда.
Дуже цікаво. І от ви вже згадали DDoS-атаки, та? І це взагалі така тема, знаєте, останніх, я не знаю, навіть місяців, якщо не сказати кількох років, а за останні півроку, то взагалі, якщо говорити про сайти органів державної влади.
Навіть, про інфраструктуру, да-да-да.
Та, Міністерство освіти буквально кілька тижнів тому було, та перед тим були повідомлення. Ліг сайт, неможливо зайти, щось відбувається, звідки це виникає. Кому цікаво робити, на вашу думку, це, наприклад, з тими самими органами державної влади? Тому що якщо ми тут говоримо про конкуренцію, це ще якось нам можна зрозуміти там, так?
Да, конечно. Тогда мы переходим немного на уровень выше. И микроэкономика сливается в макроэкономику, которая, в свою очередь, является частью международных отношений. Международные отношения, как и экономика, вошло в, знаете, в этот вот суп-микс, который является кибербезопасностью в нашем современном мире. И эксперты по, собственно, кибербезопасности и по международным отношениям приезжают напрямую из Гарварда, сотрудничают и так далее, чтобы попытаться объяснить, как же в инфополе контактируют между собой государства. Появились термины «кибервойна», «кибертерроризм» и самый приятный термин, который мне нравится, который придумал господин Обама – «кибервандализм». И лавируя между этими терминами в собственно, в международном праве, государство может принимать решения и Извините, не могу перевести по-русски правильно, правило паритета, то есть если вам нанесен какой-то ущерб по симметричности, то есть должен быть нанесен, может быть принят по международному правилу
симметричный
ответ. Да,
мы
да,
же
да,
называемо
да.
Инес и асимметричный.
Да, конечно. Вот, например, давайте рассмотрим определенный пример, когда достаточно такой наглядный. Когда компания Sony, Sony Pictures, выпускала пару лет назад, по-моему, в 2014 году, фильм под названием «Интервью». Это, собственно, фильм о том, как журналисты американские, это комедия, очевидно, это комедия, они поехали в Северную Корею, встретились с представителем, там немножко его переименовали, начали с ним общаться и, в общем, выставили, знаете, вождя Северной Кореи в таком некрасивом свете. Северная Корея через свой... через МИД, некий аналог, сказала, точнее, знаете, так заявила на весь мир, что мы не хотим, чтобы этот фильм был выпущен. Если он будет выпущен, будут последствия для Соединенных Штатов. В итоге последствия были. Использовав PlayStation Network, как знаете, какой-то он прям проклятый, то террористические атаки в Париже через него делали, то украли... несколько сотен тысяч записей личных данных по сотрудников Sony. Это был действительно огромный ущерб, колоссальный. Вы не представляете, что с ними можно делать. И как реагировать штатам в такой ситуации? То есть, по сути, это была агрессия со стороны Северной Кореи по Соединенным Штатам Америки. И все ожидали, чего же скажет президент первой страны в мире. И президент вышел и сказал, это все рассматривается как кибервандализм. Знаете, когда выходит президент Штатов и говорит, что это кибервандализм, а не кибервойна, можно вздохнуть с облегчением. Таким образом...
Это меньший ступень, то есть, да? Меньший ступень напряжения.
Да, конечно. Ну, вы представьте, что если выходит Барак Обама и говорит, нам объявили войну в киберсфере какое-то государство, ну, это вообще абсолютно другой дипломатический, дипломатический уровень. Таким образом, зародилась целая полпоколения. Большое количество этих понятий, и между ними вот международные правовики, которые этим всем занимаются, это действительно отдельная когорта, это уникальные люди, им приходится создавать прецеденты, изучать прецеденты и структурировать прецеденты буквально с нуля, поскольку этого всего не было.
Чи можна, ну даруйте за такий не дуже економічний термін, покласти економіку зараз засобами кібернетичними? Чи можуть люди, які от знають цю всю технологію, ну, нанести величезні збитки світовій економіці? Йдеться не про конкретний магазин інтернет один, а другий замовив, от приклад, про який ви говорили,
да,
а
да,
в принципі
да.
Цю всю
про
систему.
Які системні, так, речі.
Хорошо, то здесь можна обратиться опять же к примеру, к недавней історії буквально 2007 года, о естонській кібервойні. Эстонская кибервойна – это достаточно интересный кейс, который рассматривается в абсолютно любом источнике. В любой книге, которую вы найдете по кибербезопасности, это будет, знаете, как такой показательный кейс. Что было? На две недели, навскидку, точно уже не помню все данные, положили и инфраструктурные сайты, включая казначейство, финансовое, государство Эстонии. Очень интересно почитать, между прочим, много книг написано, работ, советую всем слушателям просто загуглить, действительно интересно. Почему это произошло? Почему положили эстонские? И кто это сделал? Ну, во-первых, очевидно, там был буквально сразу нашли российский след, потому что примерно в 2007 году Эстония отказалась размещать на своей территории пусковые установки ядерных ракет Российской Федерации и хотела вывести, собственно, урановые установки, ну, имеется в виду урановое оборудование и так далее, все, что связано с ядерной энергией, подальше с Эстонии, вот в России, забирайте назад. Россиянам это не понравилось, и русская часть атаковала. На самом деле, это был негативный эффект, очевидно. Огромные убытки, неработающая финансовая инфраструктура и так далее. Вы можете представить, там, подсчитать пытались, почти невозможно. Там настолько все взаимосвязано, что подсчет рисков, именно имеется в виду в денежном эквиваленте, это большая задача, которая решается прямо сейчас. Но был и позитивный эффект. Эстония организовала самый крупный и самый эффективный центр по киберзащите в мире. То есть, очень, знаете, такая колоссальная часть киберэкспертов все-таки родилась и выросла в Эстонии. Так получилось. Также второй кейс, который... То есть, насчет, можно ли положить экономику? Положить экономику, знаете, это не совсем правильно, поскольку экономика будет жить в каком-то виде всегда. Нанести огромный...
В виде обмену она залишится, я думаю.
Ну, давайте так. Но огромный экономический ущерб был нанесен. Действительно, это факт. Но это все равно кейс абсолютно не очень интересный по сравнению с тем, что произошло в 2010 году. Здесь мы уже обращаемся к Ирану и иранской ядерной программе. Что было, если совсем вкратце? Иран разрабатывает ядерное оружие. Для этого он использует урановые турбины для каких-то экспериментов. Знаете, к сожалению, не являюсь физиком-ядерщиком, но неважно. Господа из Соединенных Штатов, из киберпрограммы, разрабатывают некий вирус. Вирус не совсем, наверное, правильно. Там, знаете, это была сеть целая, это целая инструментарий, как это все, как правильно доставить это на фасилити, как это использовать, как это работает. В общем, там целый, скажем, комплекс действий, который, если совсем-совсем просто описать, нарушал работу мониторинговых систем урановых установок, перегружал их и уничтожал физически. В 2010 году был первый вообще акт в истории человечества, когда компьютерный вирус смог нанести громадный физический ущерб настоящей действующей урановой программе Ирана, что откинуло по разным подсчетам, приблизительно на 2 года назад иранскую ядерную программу. То есть ущерб колоссальный, пришлось менять все установки, пришлось переобучать персонал. Ну, в общем, вы можете представить, какие последствия такой атаки. В общем, ответ – да. То есть положить нельзя, нанести громадный урон можно, и мы будем наблюдать это в ближайшей перспективе постоянно. Это уже даже не гибридная война, это уже действительно кибервойна. Знаете, термин «кибер» не очень любят научные среди, он навязан все-таки маспопом, но это действительно будет кибервойна.
Я нагадаю, що в нашій студії Олег Ступак, який пише докторську з економіки та безпеки в Оксфордському університеті, доктора філософії.
Так,
нагадую.
Да.
Це дуже важливо, тому що, ну, я не знаю, наскільки воно відповідає нашій кандидатській. Це трошки вище, ніж кандидатська, але менше, ніж докторська, можливо.
Я думаю, що вони просто не стоять.
Вони просто не варто порівнювати, тому що, може, методологія трохи навіть різна. Та? Але чому я згадала ще раз про це, по-перше, нагадавши, хто в нашій студії, а по-друге, тому що ми маємо в студії британську ученого, і завжди достатньо часто всі люблять посилатися на те, що щось довели британські вчені. Я не запитуватиму вас, що ви довели, оскільки ви ще лише пишете, тому я думаю, що ви лише проводите свої дослідження. Я запитаю інше. Як виглядає Оксфорд вашими очима? І дуже важливо ще особливо зрозуміти, що це департамент кібербезпеки, такий суперсучасний департамент в такому старовинному навчальному закладі. Що це є?
Знаете, Оксфорд, это университет, который создан официально в 1200 каких-то годах, но учеба уже велась в 1040-х, причем по, знаете, еще по старинным таких платоновским, аристотельским методам, еще, которые... Вот Оксфорд был создан по подобию, потому как люди видели платоновский университет 600-го года до рождения Христа. То есть примерно так это все получалось. Это сборище ученых, сборище людей, которым что-то интересно было послушать. Он так эволюционировал, расстраивался. И в итоге, что же такое Оксфорд? И чем он отличается от нашего университета? Когда вы являетесь студентом Оксфорда или аспирантом, кем угодно, вы одновременно состоите в двух учреждениях. Первое – это, собственно, сам университет Оксфорда. Это, например, то есть Центр по кибербезопасности, по информационным технологиям и экономический департамент, которому я тоже буду принадлежать. Это все части университета, это все как одно юридическое лицо. Второе место, где вы должны иметь членство, и без которого невозможно учиться в самом Оксфорде, это колледж. Это система колледжей, которая меня на самом деле достаточно поразила, особенно после обучения в Сорбонне, в Киеве. Я раньше не сталкивался, поэтому просто приехал и немножко удивился. Что такое колледж? Колледж – это место, которое отвечает за вашу жизнь, проживание, пищу, досуг и социализацию, и нетворкинг. Колледжи – это места, где ученых, например, кибернетиков, ученых-экономистов мешают с учеными-историками, психологами, нейробиологами, и у вас нет выбора, вы всегда с ними контактируете. Вот всегда. Таким образом, знаете, любая дискуссия невозможна.
Она междисциплинарна однозначно.
Да, потому что, знаете, последние Нобелевские премии, если все прочитать, там в любом случае человек на стыке чего-то, что-то нашел, что-то новое, что-то продвинул. В общем, это порождает дискуссию, в которой, возможно, родится истина. То есть получается, что это как коммуникационный центр между учеными, между студентами, и это достаточно интересно. Местами чувствуешь себя аборигеном, честно. Особенно после украинского образования, у которого нет традиции, знаете, философской, исторической традиции. Что я имею в виду? Мы не изучаем в школах, в пансионах, в английских пансионах, и даже в университете мы не изучаем настолько глубоко историю и философию, как это делают английские коллеги. Историю они чтят, и так принято, это английская, собственно, монархия. Также они чтят философию. И если вы хотите о чем-то поговорить за столом. Религия отпадает, политика отпадает. Это для этого специальные дискуссионные клубы, это все там. Вы обсуждаете ли философию, или историю? И, знаете, такой вот первый вопрос, который мне попался, когда я попал в этот колледж, за этот красивый стол, который, знаете, вот если вы смотрели «Гарри Поттер» или вот такая типичная гарри-поттерщина, такая настоящая. Это, знаете, меня спросили, а что вы думаете о Левиафане? Или, например, о Дэвиде Хьюме? Как вы относитесь в вашей стране? Я такой почесался немножко, думаю, да, интересный вопрос, а как же я отношусь? В общем, грубо говоря...
Это было проходить сразу на Гарри Поттера.
Да, это можно было переходить на Гарри Поттера. И таким образом... Вы сразу перемещаетесь домой, открываете книжечку и начинаете все-таки составлять какое-то мнение с вашей башни. А за что же вы думаете такие о Левиафане и Дэвиде Хьюме и, к примеру, какому-нибудь Николе Макиавелли, более мейнстримному? А таким образом, Оксфорд вас образовывает не только по вашей специальности, он хочет, чтобы вы имели взгляды со всех сторон. То есть это и философия, и экономика, и история, то есть любой вектор, который может быть вам полезен для формирования какой-то целостной картинки реальности. Это очень полезно. Дискуссионные клубы. Это такая другая мода. Колледж, понятно, в колледже вы можете в колледже жить, вы можете в колледже есть, то есть это обед, ужин. Кстати, еда в Англии ужасная, это целая отдельная тема отдельного эфира, но это не важно.
Для дискуссийных клубов.
Да, да, это
для дискуссий... Але поза Англією.
Да, 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 потому что англичане будут вам открыто заявлять, что fish and chips – это лучшее, что вообще существует, вам никогда не видеть, это вот лучшее блюдо в мире. А дискуссионный клуб, что это вообще, что он из себя представляет? Это, например, когда выборы Трампа были. Это, знаете, я говорю выборы Трампа, потому что было изначально, к сожалению, большинству понятно, кого выберут. И люди собираются в таком старинном особняке, садятся напротив друг друга и делятся ровно на два лагеря. Кто почему-то думает, что Клинтон должна победить или Трамп. И начинается активный оживленный спор.
Ролевые игры.
Да, да, это, знаете, в Оксфорде вам нельзя просто что-то знать и доказать. Если вы не умеете это правильно написать, если вы не умеете правильно донести устно свою мысль, кому вы нужны? И вы можете быть хоть трижды гениальным ученым, пока это никто не прочтет, кроме вашего супервайзера, но имеется научного руководителя, вас не признают. Это вот эти все места созданы для того, чтобы ученые умели
коммуницировать. А можно их не відвідувати, от будучи причетним
мізантроп.
До Оксфорда?
Будучи мізантропом.
Ну, от людина, наприклад, вважає, що вона знає і про Гьюма, і Лаокона, там, чи Левіафана, так, і п'ятий, десятий, і думає, чого я буду ходити на ваші ці клуби дискусійні, чого я буду за стіл сідати з одного боку, а ти з іншого. Я це і так знаю, бо мені це не треба. Оксфорд якось курує цю ситуацію, він слідкує... Великий брат, він дивиться за тобою в цій ситуації.
Знаєте, давайте немножко розділимо. Все-таки Большого брата – це теж віддільний розговор. Це дійсно вопрос о приватності. Це теж вопрос кібербезопасності, який стоїть обсудити. Насчет клубов можна посещати ровно то, що ви хочете. Тобто, наприклад, в Оксфорді нельзя назвати якийсь вид спорту, якого в Оксфорді не буде. Наприклад, за якихось 60 фунтів в год ви можете трижды в неділю літати на планері в любой точці світу, яку Оксфорд предоставляє. Тобто, что угодно. Хотите в горы? Пожалуйста. Кружок, знаете, кружок в скобочках альпинистов. Там, из популярного. Академическая гребля, регби. Все что угодно. Чем-то заниматься не обязательно. И в Оксфорде есть действительно добрая такая, знаете, шер-доля ученых, которые попали в академию, потому что они не любят контактировать с людьми. То есть они, знаете, закрылись где-то в подвалах, и желательно, чтобы у них были какие-то студенты 1-2. И преподавать же не обязательно. То есть если вы исследователь, не обязательно быть профессором. То есть никто вас не заставляет. Да, то есть такие люди есть, они не контактируют, но это говорит о их или совершенно их социальной закрытости, о социальности, или отсутствии амбиции все-таки быть признанным. Как интересное решение, что я наблюдал, то есть существует профессор, например, математики, не буду называть имени, он гениален, вот действительно, это гениальный человек, он может все что угодно там доказывать, он находит то, что, знаете, взаимосвязи, которые никто не видит, но он плохо пишет. Он находит таких аспирантов, которые работают с ним, которые могут перевести то, что он говорит. И уже в составе команды своих аспирантов, которые более коммуникабельны, чем он сам, катается по конференциям и получает признание. Вот так.
Ну, це прекрасне рішення.
Так, насправді це
прекрасне рішення. Повертаючись до приватності, теж дуже гарна тема. Насправді вибори Трампа ще більше, ніж два рази, двічі вибори Обами відкрили для нас проблему приватності з одного боку, так? І якщо зовсім просто, ми тут довго Великого Брата обговорювали і велику дату, та й Big Data ми теж обговорювали. Теж повертаючись до цього, до цієї теми.
І до Брекзита, до речі.
І до Брекзита, до речі.
Ви Кембридж Аналітики зараз, мабуть.
Так, та, ми про Кембридж Аналітику в тому числі. Наскільки наші профілі в соціальних мережах, наскільки всі ті сліди в профілі в інтернет-магазинах часто теж, тому що там просять якусь інформацію, яку можна вважати профайлом, є особистою справою, яка залишається на віки, і нею можуть скористатися всі, хто завгодно, щоб вплинути на нас. Ну, ті, хто матимуть доступ, щоб вплинути на нас.
Це абсолютно правда. Ну, тобто, то, що ви говорили о Cambridge Analytica в статті дійсно красива і так далі, немножко приукрашена, ну, совсем чуть-чуть. Но це дійсно так. Тобто, там сколько? Они около 50 лайків говорили, щоб можна було определити все, да, около 50 лайків, щоб определити вашу національність, все-все-все-все-все-все. І таким образом стратифицировати весь соціум на 176 тисяч подгруп і розслати кожному унікальне сообщення. Це вполне себе робоча система, да, це працює.
Психологія, маркетинг чи щось інше, якщо вже говорити про дисципліну?
Ось
їх 50 лайків.
О, знаєте, тут навіть більше. Тут ми починаємо з самої статистики, тому що ми отримуємо... Що ми хочемо отримати в кінці? По суті, психологічний портрет, так. Правда? Це те, що кінчний ітог. Перед цим нам потрібно зробити що? Правильний аналіз. Тобто, це, опять же, ми повертаємося к математиці, як в базі. Доходим взаимосвязи между тем, что человек пишет, лайкает, между его локацией, все что угодно, все, между чем можно найти связь, это все можно найти. При правильном построении модели мы получаем психотипы людей и рассылаем уже координированные месседжи по всем-всем-всем-всем-всем. Но это все равно еще, знаете, это зачатки. Там дальше будет интереснее, когда семантический анализ вылезет наружу, и дальше уже будет совсем-совсем...
Еще и слова будут подбираться те, которые спрацюют на эту людину?
Нет, все на самом деле гораздо хуже.
Еще страшнейше.
Набагато краще, я бы сказал. Нарешті у людей може з'явитися можливість знаходити порозуміння, тому що ти в машину вбиваєш, як до цієї людини звертатися, і тобі видає правильні, приємні для цієї людини слова.
Да, но я даже не об этой технологии. Эта технология уже существует. То есть есть специальные анализаторы, которые прогоняют, например, статьи, которые человек пишет, и когда вы пишете ему письмо, оно может подбирать, знаете, его же фразы для того, чтобы ему подсунуть. Ну, так бывает. Интереснее это семантический анализ слов. То есть, по сути, создается некий датасет, который, очевидно, будет из сферы Big Data и прочей магии. И этот датасет находит соотношение между тем, как человек строит предложение, обращается к людям в соцсетях и так далее и тому подобное, с его деятельностью в жизни, его локацией и так далее и тому подобное. То есть получается еще более четкая картинка, психотип человека. И можно делать еще более точный таргетинг. Вот как-то так.
Це фантастичні речі. В британському, здається, серіалі «Чорне дзеркало» є один епізод, власне, про подібні речі, коли там пара, верніше, хлопець чи чоловік, він, здається, трагічно загинув, і така пропозиція з'явилася, що телефон твій, наприклад, ти можеш набирати телефон от цього вже, ну, покійної, близької людини, і там весь голос за весь час, всі розмови записані, і вони просто моделюють відповіді на твої запитання. Ти, по суті, розмовляєш із голосом от близької
того,
людини,
нема.
Якої вже немає. Це фантастичні речі могли здаватися там 20 років тому, але зараз це вже, очевидно, ну, майже реальність.
Да, тот же британський серіал «Чорне зеркало» – це достатньо інтересна інтерпретація того, як технології можуть... Знаете, черная сторона технологий, и это действительно, скажем, рекомендуется к просмотру. К сожалению, он смотрит в ближайшее десятилетие перспективу. Оксфорд смотрит на... Разработки Оксфорда идут на 2060-70 год по многим параметрам. То есть из того, что открыто, это о том, что можно почитать и то, что пощупать. Это, например, оружие, которое разработано против киборгов, то есть полубионических, полубиологических существ. Это уже в разработке, можете об этом читать, это, в принципе... Достаточно простая
разработка.
Да, это доступная. Постквантовая криптография. Что это имеется в виду? То есть есть целый отдел математики, который работает над тем, как шифровать информацию после выхода в свет квантового компьютера. Это действительно большая проблема. То есть как только появится квантовый компьютер, ну, очевидно, что никаких паролей, никакой приватности в том смысле, о котором мы сейчас можем ее хотя бы представить, уже не будет. То есть, и вот математический отдел, да, действительно уже разрабатывают всякие симметричные способы шифрования на 2060, там, допустим, 40-е, 60-е годы. То есть, возможно, они даже не получат признание при жизни. То есть такое тоже возможно.
Майбутнє не в майбутньому, майбутнє вже тут. Так виходить. Просто ми не все хочемо або можемо помічати, що відбувається.
Або з якихось причин, може, не все розуміємо і знаємо. Ми можемо вам лише сказати, що якщо тільки ви будете приїжджати в Україну, ми запрошуємо вас завжди на громадське радіо, тому що це маса якихось цікавих речей для тих, хто, можливо, поки що не добрався до розробок Оксфорда, але має можливість почути про це від вас. Олег Ступак, майбутній, я сподіваюся, доктор філософії в Оксфордському університеті з економіки та безпеки, був гостем нашої програми.